Рассказ Куприна «Леночка». Проездом из Петербурга в Крым полковник генерального штаба Возницын нарочно остановился на 2 дня в Москве, где прошли его детство и юность. В свои 45 лет он был еще крепким, хорошо сохранившимся мужчиной, но в его вкусах и чувствах совершался какой-то незаметный уклон, ведущий к старости. И вот его потянуло побывать на прежних местах, оживить в памяти дорогие, обвеянные такой поэтической грустью воспоминания детства, растравить свою душу сладкой болью по ушедшей навеки невозвратимой чистоте и яркости первых впечатлений жизни. Он так и сделал. 2 дня он разъезжал по Москве, посещая старые гнезда, проходил нарочно мимо всех домов, где когда-то он испытывал первые наивные полудетские томления любви, заходил во дворы, поднимался по лестницам и почти ничего не узнавал. Так все перестроилось и изменилось за целую четверть века. Но с удивлением и горечью заметил Возницын, что его душа оставалась холодной, неподвижной. Это старость. Повторял он про себя и грустно кивал головою. Да, да, старость. Старость. Ничего не поделаешь. В Одессу он приехал в начале апреля. Пароход отошел в 6 часов пополудни. Возницына никто не провожал. И он был этим очень доволен, потому что терпеть не мог этой всегда немного лицемерной и тягостной комедии прощания, когда бог знает зачем стоишь целых полчаса у борта и напряженно улыбаешься людям, стоящим тоскливо внизу на пристани, выкрикиваешь изредка бесцельные и бессмысленные фразы, и, наконец, вздохнешь с облегчением, чувствуя, как пароход начинает медленно и грузно отваливать. Пассажиров в этот день было очень мало. В первом классе, кроме Возницына, ехали только дама с дочерью. Возницын мимоходом взглянул на нее. Она была некрасива и не молода. Голову ее покрывал легкий синий газовый шарф. Что-то страшно знакомое. Очень давнишнее мелькнуло Возницын, но не так в ее лице, как в повороте шеи в подъеме век, когда она обернулась на его взгляд. Но это бессознательное впечатление тотчас же рассеялось и забылось. Один раз, когда он проходил мимо дамы, она посмотрела на него с каким-то вопрошающим любопытством. И опять ему показалось, что они где-то встречались. Мало-помалу это ощущение стало беспокойным и неотвязным. И главный офицер теперь знал, что и дама испытывает то же самое, что и он. И вдруг, поравнявшись уже в 20-й раз с сидевшей дамой, он внезапно, почти неожиданно для самого себя остановился около нее, приложил пальцы по-военному к фуражке и, чуть звякнув шпорами, произнес: «Простите мою дерзость, но мне все время не дает покоя мысль, что мы с вами знакомы. Или, вернее, что когда-то, очень давно были знакомы. Я тоже, представьте себе. Я все сижу и думаю, где мы с вами виделись. Моя фамилия Львова. Это вам ничего не говорит?» «К сожалению, нет. А моя фамилия Возницын». «Возницын? Коля Возницын!» Радостно воскликнула она, протягивая ему руку. «Неужели и теперь не узнаете? Львова — это моя фамилия по мужу. Но нет, нет, вспомните же, наконец, вспомните. Москва, Поварская, Борисоглебский переулок. Ну, вспомнили?» Рука Возницына, державшая руку дамы, задрожала и сжалась. Мгновенный свет воспоминаний точно ослепил его. «Господи, неужели Леночка? Виноват Елена... Елена Владимировна, забыли. А вы Коля, тот самый Коля, неуклюжий, застенчивый и обидчивый Коля. Как странно, какая странная встреча. Да, мир в конце концов так тесен, что каждый с каждым непременно встретится», — повторил Возницын чью-то чужую фразу. «А помните, Елена Владимировна, как я был в вас влюблен когда-то? Какие глупости, так? Мальчишеское ухаживание. Да и неправда, вы были влюблены вовсе не в меня, а в барышень Синельниковых во всех 4 по очереди. Когда выходила замуж старшая, вы повергали свое сердце к ногам следующей за нею. Все-таки вы немного ревновали меня. Вот уж ничуть. Вы были для меня вроде брата. Потом, позднее, когда нам было уж лет по 17, тогда, пожалуй, мне немножко было досадно, что вы мне изменили. Впрочем, все это пустяки. Рассказывайте лучше, как вы поживаете, что делаете?» Он рассказал о себе, об академии, о штабной карьере, о войне, о теперешней службе. Он не женился. Были, конечно, разные увлечения, были серьезные романы. Потом разговор оборвался, и они сидели молча, глядя друг на друга ласковыми, затуманенными глазами. В памяти Возницына быстро проносилось прошлое, отделенное 30 годами. Он познакомился с Леночкой в то время, когда Им не исполнилось еще и по 11 лет. Она была худой и капризной девочкой, задирой и ябедой, некрасивой со своими веснушками, длинными руками и ногами, светлыми ресницами и рыжими волосами. У нее по 10 раз на дню происходили с Возницыным ссоры и примирения. Иногда случалось и поцарапаться. Часто боролись и возились, как молодые собачки. Так прошло 3 года. Леночка, как и всегда, уехала на лето с семьей, а когда вернулась осенью в Москву, то Возницын, увидев ее в первый раз, раскрыл глаза и рот от изумления. Она по-прежнему осталась некрасивой, но в ней было нечто более прекрасное, чем красота. Тот розовый сияющий расцвет первоначального девичества, который бог знает каким чудом приходит внезапно, и вдруг превращает вчерашнюю неуклюжую девчонку в очаровательную девушку. И отношения как-то сразу переменились. Переменились после того, как в один из субботних вечеров Леночка и Возницын, расшалившись, схватились бороться в полутемной комнате. Они сильно обвили друг друга руками, крест-накрест, и, соединив их за спинами, тесно прижались телами, дыша друг другу в лицо. И вдруг, покрасневши так ярко, что это было заметно даже в синих сумерках вечера, Леночка зашептала: «Оставьте меня! Пустите, я не хочу!» И прибавила со злым взглядом влажных блестящих глаз: «Гадкий мальчишка!» А гадкий мальчишка стоял нелепо растопырив дрожащие руки. Впрочем, у него и ноги дрожали, и лоб стал мокрым от внезапной испарины. Так начался для Возницына этот год любовного томления, буйных мечтаний, тайных слез и плохих отметок в классе, большей частью единиц. Он стал неловок и грубоват от мучительной застенчивости, ронял ежеминутно стулья, опрокидывал за столом стаканы с чаем и молоком. Все свои тетради и переплеты исчертил Возницын красиво сплетающимися инициалами Леночки, вырезывал их ножом на крышке парты посреди пронзенного и пылающего сердца. Девочка, конечно, своим женским инстинктом угадывала его безмолвное поклонение, но в ее глазах он был слишком свой, слишком ежедневный. Для него она внезапно превратилась в какое-то цветущее, ослепительное, ароматное чудо. А для нее Возницын остался все тем же вихрастым мальчишкой, с басистым голосом и шершавыми руками, в узеньком мундирчике и широчайших брюках. Если забывшись, он чересчур крепко жал ее руку, она грозилась розовым пальчиком и говорила многозначительно: «Смотрите, Коля, я все маме расскажу». И Возницын холодел от ужаса. Коля остался в этот сезон в 6 классе на 2-й год. И, конечно, этим же летом успел влюбиться в старшую сестер Синельниковых, с которыми танцевал на дачном кругу. Но на Пасху его переполненное любовью сердце узнало момент райского блаженства. Все опьяняло их в эту прекрасную ночь: пение в церкви, множество огней, поцелуи, смех, темное теплое небо с большими мигающими весенними звездами, запах влажной молодой листвы из садов, эта неожиданная близость и затерянность среди толпы в поздний предутренний час. Они шли под руку, быстро и ловко изворачиваясь в толпе, обгоняя прохожих, легко и в такт ступая молодыми послушными ногами. Притворяясь перед самим собой, что он делает это нечаянно, Возницын прижал к себе локоток Леночки. Она ответила чуть заметным пожатием. Он повторил эту тайную ласку, и она опять отозвалась. Тогда он едва слышно нащупал в темноте концы ее тонких пальчиков и нежно погладил их. И пальцы не сопротивлялись, не сердились, не убегали. Так подошли они к воротам дома. Когда за ними хлопнула калитка, Возницын поймал Леночкину руку и стал целовать ее пальцы, такие теплые, нежные и живые. «Леночка, я люблю вас! Леночка, я люблю вас!» Он обнял ее вокруг талии и в темноте поцеловал куда-то, кажется, ниже уха. Шапка от этого у него сдвинулась и упала на землю, но он не стал ее разыскивать. Он все целовал похолодевшие щеки девочки и шептал, как в бреду: «Леночка, я люблю, люблю вас, люблю!» «Не надо!» Сказала она тоже шепотом, и он по этому шепоту отыскал губы. «Не надо, пустите меня, пустите!» Милые, такие пылающие, полудетские, неумелые губы. Когда он ее целовал, она не сопротивлялась, но и не отвечала на поцелуи, а только вздыхала как-то особенно трогательно и покорно. И вдруг она воскликнула неожиданно сердито: «Допустите же меня, гадкий мальчишка! Вот увидите, я все-все-все маме расскажу, непременно!» Она ничего маме не рассказала, но с этой ночи уже больше никогда не оставалась одна с Возницыным. А помните, Елена Владимировна, как в одну прекрасную пасхальную ночь двое молодых людей целовались около калитки дома? — спросил возница. «Ничего я не помню, гадкий мальчишка», — ответила она, мило смеясь. «Однако смотри-ка, сюда идет моя дочь, я вас сейчас познакомлю. Леночка, это Николай Иванович Возницын, мой старый-старый друг, друг моего детства. А это моя Леночка. Ей как раз теперь столько лет, сколько было мне в одну пасхальную ночь. Леночка большая и Леночка маленькая», — сказал Возницын. «Нет, Леночка старенькая и Леночка молодая», — возразила Львова. Леночка была очень похожа на мать, но красивее, чем та в свои девичьи годы. Чем больше он глядел на нее, тем больше его сердце заволакивалось мягкой и светлой грустью, радостной к ней, к этой новой Леночке, и тихой благодарностью к прежней. Это было именно то самое чувство, которое он так жаждал в Москве, только светлое, совсем очищенное от себялюбия. И когда девушка отошла от них, он взял руку Леночки старшей и осторожно поцеловал ее. «Нет, жизнь все-таки мудра! Жизнь прекрасна!» — говорил Возницын. «Вот мы уйдем с вами, разрушимся, исчезнем, но из нашего ума, вдохновения и таланта вырастут новая Леночка и новый Коля Возницын. Я уйду, но я же и останусь. Надо только любить жизнь». Он еще раз наклонился, чтобы поцеловать ее руку, а она нежно поцеловала его в сильно серебрящийся висок. И когда они после этого посмотрели друг на друга, то глаза их были влажны и улыбались ласково, устало и печально.